За пражской весной стояли самые сложные политические, разведывательные, медийные конструкции западного блока, активно поддерживающие как антисоветскую, так и русофобскую риторику протеста. Шолохов воспринимал происходящее в Чехословакии как угрозу его стране, Советской России. Многие уже забыли тогда, а Шолохов помнил, что каждый четвертый танк фашистской армии был сделан в Чехословакии. Он знал, если мы проиграем сейчас там, в Чехословакии, вскоре то же самое произойдет здесь, где-нибудь у нас дома, на русской земле. Однако, увы, ни венгерский, ни чехословацкий урок мы не выучили. Недавно на встрече с матерями воинов, участвующих в СВО, Владимир Путин сказал: спецоперацию надо было еще в 2014 году провести. Но задним числом мы все тут умные, сказал он. Получилось, как получилось.
Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было. Ну просто не было бы же ничего. Потому что после этого там пришли к власти, фактически и так они имели большое влияние над этой страной. А после 2014 года фактически они взяли под контроль все органы власти и управления. Фактически. Это, а кто они такие? Бандеровцы. Да, по сути своей. А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера. Расстреливал и русских, и, кстати, и поляков, и евреев, там всех подряд, значит, по указанию Гитлера. И они сегодня возвели это, таких людей в ранг национальных героев. Вот с чем борются ребята наши сегодня в зоне специальной военной операции. Вот с кем.
Рискну добавить, что нас еще остановило тогда, помимо безусловной неготовности столкнуться с блоком НАТО. Уверен почему-то, что Обама тогда Путину звонил и вот этим вот грозил. Тогда нас еще останавливала сильнейшая инерция того, как преподносили участие Советского Союза в подавлении венгерского мятежа 1956 года и пражского мятежа 1968 года. Нам преподносили это как безусловное, ужасное, чудовищное преступление советской власти. Преступление против человечности, как и сейчас это часто звучит. Нас уже тогда, более полувека назад, словно заранее пытались раз и навсегда отвадить вмешиваться в европейские дела. На самом деле, в том случае уж точно наши дела. А на самом деле туда вмешиваться могут только американские партнеры, а нам ни-ни. И мы, наивные и доверчивые, всерьез в это поверили. Той стороне надо было всего лишь чуть расширить понятие «Европа». Сначала у них Прибалтика стала Европой, и туда нам вход закрыли. А теперь там, в Прибалтийской Европе, базы НАТО. Затем Молдавия стала Европой. Более того, даже Грузия стала Европой. И Армения тоже каким-то образом стала Европой. И Украина, наконец. А жандарм Европы, так стали называть Россию после подавления революции на Западе в 19 веке, это плохо. Жандармом Европы быть нельзя. Для нас это ай-яй-яй. И если в 19 веке, когда Россия давила польский мятеж, тогда поляки, подняв восстание, желали вернуть себе землю Украины и Белоруссии, так вот, если в 19 веке Пушкин осмелился и написал клеветникам России и бросил эту дерзкую речь в лицо европейским фарисеям, то в 20 веке в идентичных обстоятельствах основная часть франдерствующей интеллигенции повела себя, увы, иначе в России. Основная, но правда не вся, были и здравые люди и в 20 веке во время подавления венгерского и пражского мятежей. Об этих людях и поговорим. В годы Второй мировой, нашей Великой Отечественной, Венгрия была союзницей фашистской Германии. А после окончания войны Венгрия попала в сферу советского влияния. Еще бы. В середине 1950-х внутри венгерской партии трудящихся, это был аналог нашей КПСС, началась жесткая борьба между консерваторами и сторонниками, так сказать, демократических реформ. 16 октября 1956 года часть студентов университета Сегеда демонстрационно вышли из Демократического союза молодежи. Так назывался венгерский комсомол. 22 октября к этому вот движению присоединились студенты Будапештского технического университета, сформулировавшие перечень требований к органам венгерской власти, в числе которых, внимание, значились вывод советских войск из страны и снос памятника Сталину. 23 октября на улице Будапешта вышло до 200 тысяч манифестантов. К вечеру восставшие захватили редакцию центральной партийной газеты, склад оружия, патронный завод, западный вокзал. В ночь на 24 октября в Будапешт были введены порядка 6 тысяч военнослужащих советской армии и техника. Одновременно, внимание, из Австрии в Венгрию завозилось массовое оружие. Для доставки использовались грузы Красного Креста. Стволы эти, внимание, свободно раздавали на улицах всем желающим. Во время очередного митинга с верхних этажей парламента начали стрелять по советским солдатам. Погиб наш офицер, сгорелся наш танк. Советские войска открыли ответный огонь. Было убито несколько десятков человек. Гибель демонстрантов раскачала венгерскую оппозицию. В стране началась охота на венгерских партийцев и сотрудников венгерской госбезопасности. 30 октября Советский Союз принял решение вывести войска из Венгрии. Новой демократической властью тут же были выпущены на свободу 13 тысяч уголовников и политзаключенных, в том числе венгерских нацистов, осужденных за совершенные в годы Второй мировой войны преступления. В стране начался неонацистский реванш. Повстанцы захватили столичный горком венгерской партии трудящихся. Более 20 коммунистов были повешены немедленно толпой. 1 ноября венгерское правительство приняло решение о выходе Венгрии из Варшавского договора и вручило соответствующую ноту посольству Советского Союза. Советский Союз столкнулся с прямой попыткой разрушить узаконенные итоги Второй мировой. В итоге 4 ноября Москва ввела в Венгрию войска. На месте Москвы США поступили бы точно так же, если бы мы влезли на их территорию с инициированными нами переворотами. Командовал нашим контингентом маршал Жуков. К 8 ноября венгерское восстание было стремительно подавлено. Потери советской армии составили 669 человек убитыми. 53 человека потеряла венгерская народная армия, которая тоже воевала, естественно, совместно с русскими. С противоборствующей стороны погибло более 2,5 тысяч повстанцев. У них в огромном количестве было изъято оружие западного производства, в том числе немецкие автоматы МП-44 и пистолеты-пулеметы «Томпсон». Изготовленные где? Правильно, в США. А что Европа? Весь мятежный венгерский месяц западная пресса вела мощную антисоветскую, антирусскую, русофобскую кампанию. В том числе во Франции опубликовали заявление против советского вмешательства. Письмо подписали 21 литератор, среди которых были Жан-Поль Сартр, Клод Руа, Роже Вайян, Симона де Бувуар, Жак Превер. Мы, ниже подписавшиеся, никогда не проявлявшие недружественных чувств к Советскому Союзу и к социализму, сегодня считаем себя вправе заявить протест советскому правительству против использования пушек и танков для подавления восстания венгерского народа и его стремления к независимости. Даже учитывая тот факт, что к этому восстанию примешались реакционные элементы, поступавшие с обращениями по радио. Французы попытались сохранить непредвзятость, заявив в том же письме: «Мы отрицаем право протеста против советского вмешательства в Венгрии за теми, кто хранил молчание или даже высказал одобрение, когда Соединенные Штаты задушили, в свою очередь, в крови свободу, завоеванную Гватемалой». Тогда еще европейцы не были раздавлены американской пропагандой до нынешнего мокрого состояния. Но вектор уже был понятен и тогда. 22 ноября 1956 года в литературной газете было опубликовано ответное открытое письмо русских советских писателей. «Видеть всю правду» оно называлось. Первая подпись под обращением была Михаила Александровича Шолохова, самого знаменитого на тот момент в мире русского писателя. Абсолютной, как сейчас бы сказали, звезды, имевшего в числе конкурентов разве что Хемингуэя и Ремарка. Тиражи шолоховских книг в мире исчислялись миллионами, и переведены были его романы более чем на 70 языков. Помимо Шолохова, письмо подписали также Константин Федин, Леонид Леонов, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, старейшины Сергей Евценский и Ольга Форш, поэты Тихонов, Симонов Константин, Долматовский Евгений, автор гимна и баснописец Сергей Михалков. Народ Венгрии был недоволен положением в своей стране, признавали советские литераторы. Он был недоволен тем, что венгерские руководители не проявили воли к тому, чтобы решительно до конца ликвидировать в стране нестерпимые нарушения социалистической демократии, социалистической законности, повысить заботу о нуждах трудового народа. Мы знаем, что наша страна принимала меры в этом направлении, но случившееся заставляет нас считать, что эти меры были недостаточными. Советские войска, находившиеся в Венгрии, согласно Варшавскому договору, были выведены из Будапешта, как только об этом попросило тогдашнее правительство Имре Надя, которое перед этим само же настаивало на том, чтобы советские войска оказали ему помощь. «Вы помните, что произошло затем?» – писали советские писатели. «Контрреволюция решила, что пришел ее час». Неужели должны пройти недели и месяцы, прежде чем вы увидите всю правду о фашистском терроре, бушевавшем в Венгрии, прежде чем вы сопоставите все факты и все последствия этих фактов, спрашивали советские писатели у французских и прочих европейских коллег. Ведь теперь уже ни для кого не тайна факты отправки с Запада самолетов с марками ФРГ и Англии в Будапешт с сотнями военных офицеров, служивших в гитлеровской армии. Мы можем напомнить об американском Зальцбургском центре, откуда заранее забрасывались в Венгрию шпионы, диверсанты, воздушные шары с листовками, передвижные радиостанции и так далее и тому подобное. Среди авторов французского письма, напоминали советские писатели, есть люди, которые помнят белый террор и знают, что это такое. В годы гражданской войны на Украине мы входили в города и селения и видели истерзанные белогвардейскими палачами трупы юношей, женщин, стариков. Среди них были не только комсомольцы и коммунисты, это были просто советские служащие, просто рабочие национализированных фабрик. Авторы письма благоразумно умолчали, конечно же, о том, что на Украине подобными действиями славились не столько белогвардейцы, сколько петлюровцы и главари самостийных банд, что, впрочем, сути не меняло нисколько, но лишь подтверждало тождество венгерских событий и событий на Украине. И все это происходило на Украине в том же самом 1919 году, когда венгерская контрреволюция топила в крови Венгерскую республику. Напоминали авторы письма. Среди авторов французского письма, писали советские писатели, есть участники Второй мировой войны. Они хорошо помнят Воронежский фронт, помнят, на что способны были офицеры Хорти, венгерские союзники Гитлера. Их жестокость ни в чем не уступала холодному зверству гестаповцев. Что касается нынешних венгерских фашистов, то они сразу начали с виселиц на улицах Будапешта и с крестов Варфоломеевской ночи на дверях жилищ коммунистов. Они начали с тысяч убийств для того, чтобы перейти к десяткам тысяч. Они не пренебрегали при этом ни одним из атрибутов фашизма, начиная с костров из книг и кончая еврейскими погромами. Разве случайен тот факт, что фашисты уничтожили в Будапеште памятник Димитрову, чье имя прежде всего ассоциируется с историческим лейпцигским процессом, с тем бесстрашным отпором, который этот мужественный и беззащитный тогда человек дал пришедшему ко власти фашизму в Германии? «Разве вам, – спрашивали советские писатели, – безразлично, во имя чего стали поперек дороги контрреволюционерам венгерские советские солдаты? Разве нет других путей для исправления ошибок, кроме развязывания контрреволюционных фашистских сил, которые добивались ликвидации народно-демократического строя и создания в Венгрии очага новой войны?» Мы не хотим, чтобы черной памяти 1933 год, год прихода фашизма ко власти, повторился еще раз в истории, писали русские писатели. Ни в Венгрии, ни где бы то ни было еще. И мы хотим, чтобы вы знали это и подумали об этом. А еще Каверин и Паустовский подписались. Шолохов Михаил Александрович имел к написанию этого письма самое прямое отношение. Вняли ли французские писатели, многие из которых были его добрыми приятелями, очевидным вещам, сказанным в этом письме? Ведь очевидные же, повторим, вещи говорились. Америка накачивает оружием страны, входящие в зону нашего послевоенного влияния. Америка делает ставку на самых натуральных неонацистов, выдавая все это за желание демократических реформ. Нет, увы, Шолохова и его русских товарищей не услышали в Европе, в том числе и во Франции. Да что там говорить, и в самой Советской России тоже не вполне услышали, что подтвердили следующие печальные события. Американцы учли венгерские уроки и начали ровно с того же места, но уже в другой стране, тоже в зоне нашего влияния. В начале 1968 года случился очередной вызов русскому советскому режиму. Возглавивший руководство Чехословакии Александр Дубчик взял реформаторский курс, провозгласив необходимость демократизации политической жизни и построения социализма с человеческим лицом. Среди основных целей чешского реформаторства были установка контроля над деятельностью органов безопасности, реабилитация жертв политических репрессий, федерализация государства и отмена цензуры. Чешские газеты и журналы наводнила жесточайшая, отлично спланированная критика социализма, многочисленные шаржи и карикатуры на Брежнева, на всех иных лидеров социалистического блока, на самого Дубчика. За всем этим явственно просматривалась новая, успешно смоделированная попытка устроить деконструкцию послевоенного баланса. 23 марта на совещании шести коммунистических партий в Дрездене Советского Союза, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии и Чехословацкой Советской Социалистической Республики, происходящее в Чехословакии определили как, цитата, «ползучую контрреволюцию», о чем прямо сообщили чешским товарищам. Москва напряженно наблюдала за ситуацией. Брежнев был в добрых отношениях с Дубчиком и верил, что тот справится сам, как Янукович в свое время. Менее всего Брежнев хотел ввязываться еще в эту историю после событий 1956 года в Венгрии, когда наша страна попала под жесточайший информационный удар западного блока, пошатнувшего позиции мировых компартий в числе прочего. 14 июня журнал «Млада фронта», орган Чехословацкого союза молодежи, комсомола, опять же, снова, выступил с программной статьей. Цитируем. «Закон, который мы примем, должен запретить всякую коммунистическую деятельность в Чехословакии. Мы запретим деятельность Коммунистической партии Чехословакии и распустим ее. Мы сожжем книги коммунистических идеологов Маркса, Энгельса, Ленина». Конец цитаты. «Они ж дети опять выступили застрельщиками, как в Венгрии в 56-м. Как, к слову, на Киевском Майдане в 2014-м. Уличный протест, изначально направленный, казалось бы, на демократические преобразования, достаточно скоро принял русофобский характер. Толпы скандировали: «Иван, уходи домой! Твоя Наташа найдет себе другого! Не по-чешски не говорить! Водки нет!» и тому подобное остроумие. Попутно протестующие выдвигали требования о передаче Чехословакии территории Закарпатья. За пражской весной стояли самые сложные политические, разведывательные, медийные конструкции западного блока, активно поддерживающие как антисоветскую, так и русофобскую риторику протеста. Советский Союз всерьез рассматривал версию сионистского влияния на пражские события. Организаторы пражской весны поставили вопрос о выходе из Варшавского договора опять, что снова разрушала сложнейшую политическую конструкцию, сложившуюся в результате победы над фашизмом. Это понимали не только в Советском Союзе, но даже и на Западе. Французская газета «Фигаро» писала: «Географическое положение Чехословакии может превратить ее как в засов Варшавского пакта, так и в брешь, открывающую всю военную систему Восточного блока». Ну, то есть нашу с вами российскую военную систему. И здесь мы снова вспомним о Михаиле Шолохове. Писатель Михаил Шолохов обладал тогда абсолютным весом в обществе и занимал место, соразмерное отчасти тому месту, что было в поздние годы у Достоевского или у Льва Николаевича Толстого. Впрочем, в отличие от них, еще со сталинских времен Шолохов мог напрямую общаться с вождями. 22 июля Шолохов по-дружески писал Леониду Ильичу Брежневу. «Дорогой Леонид Ильич, – писал он, – знаю, как тебе сейчас тяжело и трудно, а потому дружески обнимаю и от души желаю бодрости, здоровья и успехов в решении этого муторного дела. Твой полковник Шолохов». Известна дюжина шолоховских писем Брежневу, и только это он подписал так – «Полковник Шолохов». Он был полковником, если вы забыли, награжденным несколькими боевыми наградами. Брежнев, может быть, не был ценителем и знатоком художественной прозы в полной мере, но как сильнейший политик прекрасно понял намек. В данном случае это был не только намек, но и совет. Совет был прост. «Леня, вводи войска». Шолохов был готов не фигурально, а вполне конкретно, если понадобится, встать в строй. У нас тут местные демагоги часто повторяют, не надо каждую войну воспринимать как отечественную войну. Бывает, что на нас нападают, а бывает, что мы. Тогда повторим еще раз. Это демагогия. Перевороты, инициированные в зоне нашего влияния, являются нападением. В США любые перевороты в зоне своего влияния воспринимали и воспринимают как прямую угрозу своему государству и никогда не церемонятся, и тогда не церемонились. Шолохов воспринимал происходящее в Чехословакии как угрозу его стране, Советской России. Многие уже забыли тогда, а Шолохов помнил, что каждый четвертый танк фашистской армии был сделан в Чехословакии. Он знал, если мы проиграем сейчас там, в Чехословакии, вскоре то же самое произойдет здесь, где-нибудь у нас дома, на русской земле. Дубчик начал терять управление государством и 16 августа позвонил Брежневу с просьбой ввести войска. Брежнев по-прежнему находился в раздумьях и решение не принял. 17-го Брежнев перезвонил сам, но Дубчик не ответил. В ночь с 20 на 21 августа Советский Союз ввел войска. 300 тысяч солдат, 7 тысяч танков. Поэт Евгений Евтушенко, бывший в это время с писателем Василием Аксеновым в Крыму, вспоминал. «Мы пили и плакали. Я слезами обманутого идеалиста, Аксенов слезами ненависти». В местной забегаловке Аксенов забрался на один из столиков и кричал на людей, на наших русских людей. «Вы рабы той тарелки с прокисшим винегретом, за которой вы сейчас стоите. А в это время ваши танки давят свободу в Праге, потому что вы хотите, чтобы такое же рабство, как у вас, было везде». Вскоре Евтушенко напишет стихи «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета, танки идут по правде, которая не газета». Признаться, я до сих пор никак не могу понять любовь в России к этому крикливому и не всегда умному, мягко говоря, персонажу. Одному из главных литературных инициаторов перестройки, который сегодня бы 100% выступал против СВО, как выступал он против любого прорусского движения в годы перестроечного хаоса. 25 августа с Дубчиком и его товарищем начались переговоры, которые завершились подписанием так называемого «Московского протокола». Протокол гласил, в Чехословакии теперь будут постоянно находиться советские войска. Начавшиеся преобразования сворачивались. В тот же день, 25 августа, на Красной площади произошла первая за много лет, хоть и крайне малочисленная, политическая демонстрация в знак протеста против введения в Чехословакию вооруженных сил Советского Союза. В Советском Союзе начало оформляться диссидентское движение, сообщество людей, исповедующих нашу и вашу свободу, так называемую. Однако, увы, ни венгерский, ни чехословацкий урок мы не выучили. Вернее, выучили их так. Зря мы туда ввязались, все равно все поломалось. Пусть американцы ввязываются куда хотят, а мы будем тихо сидеть и войска никуда не вводить. И вот американцы, а также европейские фарисеи при поддержке всех наших местных прогрессистов и либералов пошли катком. Тут цветная революция, там Майдан, здесь переворот. И везде появляются новые демократические режимы, а следом НАТО, а следом в том или ином виде неонацисты и, конечно же, обычные. Ваня, иди домой, Наташа, иди сюда, русский язык под запрет, памятнику Ленину, Сталину, потом советским солдатам, потом Пушкину, потом Достоевскому, бульдозером к черту в хлам. И в этот момент надо лишь остановиться и понять, с кем ты русский человек. с полковником Шолоховым, который спокойно намекнул Лене «вводи войска», или с этими вот крикунами на тонких ножках, которые из десятилетия в десятилетие обвиняют свой собственный народ в рабстве.